Добрый день. Меня зовут Егор Яковлев, и сегодня я буду общаться с вами в отсутствие Дмитрия Юрьевича. И для того, чтобы проиллюстрировать цикл о Первой мировой войне и Русской революции, я по традиции подобрал антологию замечательных русских поэтов, которые, будучи современниками этих эпохальных событий, разумеется, отразили их в своем творчестве. Вот сегодня я хотел бы прочесть несколько мощнейших стихотворений, принадлежащих перу поэтов Серебряного века, которые наиболее ярко запечатлели и события, свидетелями которых они были, и свои переживания, связанные с этими событиями. Первое стихотворение принадлежит перу поэта и переводчика Михаила Зинкевича. Оно называется «Россия в июне 1917-го». «С коих-то пор тысячелетия почай, что два, выкорчевывал тем лесную топор, под сохой поникала ковыль трава. И на север, на юг, на восток, к студеным и теплым морям, муравьиным упорством упрял, растекался сермяжный поток. Сначала в излуках речных верховий высматривал волок разбойничий струк, готовясь острогом упасть на нове, как ястреб, спадающий камнем вдруг на бьющийся ком из пуха и крови. Выбирали для стана яр глухой, под откосами прятали дым от костров, кипятили костры со стерьяжьей ухой, по законам багрили белук, осетров, застилали сетями и вершами мель. Так от реки до реки пробирались хищники, ходоки, опытовщики новых земель. А за ними потопим лесам, к черной земле золотых окраин, выходил с сахою сам Микула, кормилец, хозяин. Вырывая столетних деревьев пни, целиной поднимая ковыль седой, обливаясь потом в пластах бороздой, указывал он на вечные дни, где должно быть ей, русской земле. Запекалось солнце кровью во мгле, ударяла тучей со степи орда, не сметалась Микулина борозда. С ковылем полегли бунчуков хвосты, и былая воля степей отмерла. На солончак отхлынул Батый, зарылся в песках Тамерлан. Так под страдою кровавой и тяжкой всколосить океана иссякшего дно, по десятинам мирской запашкой собиралась Россия веками в одно. А теперь, победивши, ты, радаль, вселившая в нас, как в стадо свиней, бесовская сила силе своей. Ликуй же, и пойлом кровавым пьяней Россия лежит, распластавшись, как падаль. И невесть откуда налетевшего воронья тучи и стаи прожорливой сволочи марают кишащие у тела ея клювы стервячьи и зубы волчьи. Глумитесь и рвите, она мертва, и все снесет, лежит, не шалохнет, и только у дальних могил едва уловимую жалобой ветер глохнет. И кто восстанет за поруганную честь? Пали в боях любимые сыны, а у оставшихся только и есть силы со стадом лететь с крутизны. Глумитесь и рвите, но будет и суд. И величие, тяжкое предателям отцам, сыны и внуки, и правнуки снесут, и кровью своей по кровавым кускам растерзанное тело ее соберут. И вновь над миллионами истлевших гробов, волнуясь, поднимется золотая целина, по океанам тоскующий океан хлебов, единая, великая, несокрушимая страна. Напомню, что это стихотворение написано в июне 1917 года. Что в это время происходит в стране? Россия готовится к июльскому наступлению на фронте. Большевики еще не обладают ни властью в советах, ни тем более не готовятся к октябрьскому вооруженному восстанию. Но тем не менее у поэта есть ощущение некой апокалиптичности. Россия погибла, и погибла она не в октябре, а погибла еще в феврале, когда произошла февральская революция. Второе стихотворение, которое я хотел бы сегодня прочесть, это стихотворение «К ответу» Владимира Маяковского, которое иллюстрирует отношение, конечно, не только самого поэта, но и самых широких слоев населения Российской империи к Первой мировой войне, от которой русские люди катастрофически устали, смыслы которой не понимали и вести которую не хотели к началу 1917 года. «Гремит и гремит войны барабан, зовет железо в живых втыкать. Из каждой страны за рабом раба бросают на сталь штыка. За что? Дрожит земля, голодна, раздета. Выпарили человечество кровавой баней. Только для того, чтоб кто-то где-то разжился Албанией. Сцепилась злость человечьих свор, падает на мир за ударом удар, только для того, чтоб бесплатно Босфор проходили чьи-то суда. Скоро у мира не останется ни поломанного ребра, и душу вытащит, и растопчет там ее, только для того, чтоб кто-то к рукам прибрал Месопотамию. Во имя чего сапог землю растаптывает скрипящ и груб? Кто над небом боев? Свобода? Бог? Рубль? Когда же ты встанешь во весь свой рост, ты, отдающий жизнь свою им? Когда же в лицо им бросишь вопрос, за что воюем? Следующее стихотворение написано Мариной Цветаевой. Поэтесса создала его уже после Октябрьской революции. И вот что интересно. В среде поэтов-интеллектуалов, принадлежащих к Серебряному веку, сразу родилось некое сравнение происходящих событий с реформами Петра Великого. Более того, некоторые, как Цветаева и Максимилиан Волошин, Петра I признали первым большевиком. И даже обвинили его в том, что именно в его реформах коренится нынешняя смута. Вот эти настроения славянофильского характера, в которых отразилась боязнь перед прогрессом и идеализация допетровской истинной патриархальной Святой Руси, и нашли свое отражение в поэзии некоторых представителей Серебряного века. Итак, Марина Цветаева Петру. «Вся жизнь твоя в едином крике, на дедов, за сынов. Нет, государя, распровеликий, распорядитель снов. Не на сынов своих работал, бесам на торжество. Царь-плотник, не стирая пота с обличья своего. Не ты б, все по сугробам санки тащил бы мужичок, не гнил бы там на полустанке последний твой внучок. Не ладил бы лба неподъемля ребячих кораблев, вся Русь твоя, святая в землю, не шла бы без гробов. Ты под котел кипящий этот сам подложил уголей, родоначальник ты советов, ревнитель ассамблей. Родоначальник ты развален, тобой скиты горят, твоей же рукой провален твой баснословный град. Соль высолил, измылил мыльца, ты, государь-кустарь, державного однофамильца кровь на тебе бунтарь. Но нет, конец твоим затеям, у брата есть сестра. На интернационал затерем, за Софью на Петра». Еще одно глубокое рассуждение, целью которого найти истоки смуты начала 20 века, принадлежит Максимилиану Волошину. Этот поэт остался в Советской России, до самой своей смерти в 30-х жил в Крыму. Стихи, которые я сейчас прочту, в советское время не публиковались. И тем интересней нам будет прослушать ту трактовку большевизма, торжества советской власти, которую выдвинул современник трагических революционных событий Максимилиан Волошин. «Все имена сменились на Руси. Политика – расклейка этикеток, назначенных, чтобы утаить состав. Но логика и выводы все те же. Мы говорим, коммуна на земле немыслима вне роста капитала, индустрии и классовой борьбы. Поэтому не Запад, а Россия зажжет с собой мировой пожар. До Мартабря, его предвидел Гоголь, в России не было ни буржуа, ни классового пролетариата. Была земля, купцы да голодьба, чиновники, дворяне да крестьяне. Да выли ветры, да орал сахой поля да исторический Микула. Один поверил в то, что он буржуй, другой себя сознал как пролетарий, и началась кровавая игра. На все нужна в России только вера. Мы верили в двуперстие, в царя и в сон их в чех, в распластанных лягушек, в социализм и интернационал. Материалист ощупывал руками не вещество, а тень своей мечты. Мы бредили, переломав машины об электрификации. Среди стрельбы и голода о социальном рае и ели человечью колбасу. Политика была для нас родением, наука духоборчеством, марксизм догматикой, партийность оскоплением. Вся наша революция была комком религиозной истерии. В течение 50 лет мы созерцали бедствия рабочих на Западе с такой остротой, что приняли стигматы их распятий. И наше достижение в том, что мы в бреду и корчах создали вакцину от социальных революций. Запад переживет их вновь и не одну, но выживет, не расточив культуры. Есть дух истории, безликий и глухой, что действует помимо нашей воли, что направлял топор и мысль Петра, что вынудил мужицкую Россию за 3 столетия сделать перегон от берегов Ливонских до Аляски. И тот же дух ведет большевиков исконными народными путями. Грядущее – извечный сон корней. Во время революции водоверти со дна времен взмывают старый ил и новизны рыгают стариною. Мы не вольны в наследии отцов. И вопреки бичам идеологий, колеса вязнут в старой колее. Неверы очищают православие гонениями и вскрытием мощей. Большевики отстраивают стены на цоколях разбитого Кремля. Социалисты разлагают рати, чтоб год спустя опять собрать в кулак. И белые, и красные Россию плечом к плечу взрывают, как валы, в одном ярме сахой междоусобья. Москва сшивает снова лоскуты удельных царств, чтоб утвердить единство. Истории потребен сгусток воль. Партийности программы безразличны. В России революция была исконнейшим из прав самодержавия, как ныне в свой черед утверждено самодержавие правом революций. Мы углубили рознь противоречий за 200 лет, что прожили с Петра, при добродушии русского народа, при сказочном терпении мужика, никто не делал более кровавой и страшной революции, чем мы. При всем упорстве Сергиевой веры и Серафимовых молитв никто с такой хулой не потрошил святыни, так страшно не кощунствовал, как мы. При русских грамотах на благородство, как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев, мы шли путем не их, а Смердякова, через Азефа, через Брестский мир. В России нет сыновнего преемства и нет ответственности за отцов. Мы нерадивы, мы нечистоплотны, невежественны и ущемлены. На дне души мы презираем Запад, но мы оттуда в поисках богов выкрадываем Гегелей и Марксов, чтоб, взгромоздив на варварский Олимп, курить в их честь стераксу и серой и головы рубить родным богам, а год спустя заморского болвана тащить к реке, привязанным к хвосту. Зато в нас есть бродила духа. Совесть и наш великий покаянный дар, оплавивший Толстых и Достоевских Иоанна Грозного. В нас нет достоинства простого гражданина, но каждый, кто перекипел в котле российской государственности, рядом с любым из европейцев человек. Революция поставила образованные российские слои лицом к лицу с диким, необузданным и подчас очень жестоким народом. Некоторые из великих русских писателей, которые предпочли покинуть Россию, боялись этого народа и возненавидели его. Другие же, даже несмотря на ту угрозу, которую народ неосознанно питал к бывшим боярам, баринам, к своим бывшим угнетателям, как казалось многим из этих людей, остался в России для того, чтобы искренне нести ему свет просвещения. К числу таких людей принадлежал выдающийся поэт Серебряного века Валерий Брюсов. Отмечу, что это единственный из крупных писателей или поэтов эпохи, который вступил в коммунистическую партию. Произошло это в 1919 году. И при этом Валерий Брюсов отчетливо национален. В его стихотворениях после октябрьского периода постоянно слышится слово «Россия», утверждается непрерывность русской истории, утверждается национальность революции и народность этой революции. Поэтому очень важным и замечательным стихотворением я считаю произведение Брюсова под названием «Только русский». Оно много говорит о восприятии произошедшей революции. Только русский, знавший с детства тяжесть вечной духоты, с жизнью взявший как наследство дедов страстные мечты, тот, кто выпил полной чашей нашей прошлой правды муть, без притворства может к нашей новой вольности примкнуть. Мы пугаем. Да, мы дикие, тесан грубо наш народ, ведь века над ним владыки простирали тяжкий гнет. Но когда в толпе шумливой слышишь брань и буйный крик, вникни, думай терпеливый, в новый пламенный язык. Ты расслышишь в нем, что прежде не звучало там вовек. В нем теперь простор надежде, в нем свободный человек. Чьи-то цепи где-то пали, что-то взято навсегда. Люди новые восстали здесь, в республике труда. Полюбишь в толпе вседневной шум ее и гул, и гам, даже грубый, даже гневный, даже с бранью пополам. И последнее стихотворение, которое хотелось бы прочесть, это произведение Сергея Есенина «Ленин». «Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода, хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Россия, сердцу милый край, душа сжимается от боли, уж сколько лет не слышит поле петушье пение, пёсилай. Уж сколько лет наш тихий быт утратил мирные глаголы. Как оспой ямами копыт изрыты пастбища и долы. Немолчный топот, громкий стон, визжат тачанки и телеги. Ужель я сплю и вижу сон, что с копьями со всех сторон нас окружают печенеги? Не сон, не сон. Я вижу в явь ничем не усыпленным взглядом, как лошадей, пуская вплавь, отряды скачут за отрядом. Куда они? И где война? Степная вотнь не внемлет слову. Не знаю, светит ли луна, или всадник обронил подкову. Все спуталось, но понял взор. Страну родную в край из края, огнем и саблями сверкая, междоусобный рвет раздор. Россия, страшный чудный звон. В деревьях бересь, в цвет подснежник. Откуда закатился он, тебя встревоживший мятежник? Суровый гений. Он меня влечет не по своей фигуре. Он не садился на коня и не летел навстречу буре. С плеча голов он не рубил, не обращал в побег пехоту. Одно в убийстве он любил – перепелиную охоту. Для нас условен стал герой. Мы любим тех, что в черных масках, а он с сопливой детворой зимой катался на салазках. И не носил он тех волос, что льют успех на женщин томных. Он с лысиною, как под нос, глядел скромней самых скромных. Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какую силой сумел потрясть он шар земной. Но он потряс. Шуми и вей, крути свирепей, непогода, смывай с несчастного народа позор острогов и церквей. Была пора жестоких лет. Нас пестовали злые лапы. На поприще крестьянских бед цвели имперские сатрапы. Монархия, зловещий смрад. Веками шли пиры за пиром, и продал власть аристократ промышленникам и банкирам. Народ стонал, и в эту жуть страна ждала кого-нибудь. И он пришел. Он мощным словом повел нас всех к истокам новым. Он нам сказал, чтоб кончить муки, берите все в рабочие руки. Для вас спасения больше нет, как ваша власть и ваш совет. И мы пошли под визг метели, куда глаза его глядели. Пошли туда, где видел он освобождение всех племен. И вот он умер. Плач досаден, не славят музы голос бед. Из меднолающих громадин салют последний даден, даден. Того, кто спас нас, больше нет. Его уж нет. А те, кто вживе, а те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Для них не скажешь, Ленин умер. Их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела. Вот эти стихотворения, на мой взгляд, прекрасно иллюстрируют те события, о которых я рассказывал в течение этого года. Спасибо за внимание.